Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, который начинается в час прессы с 13 до 14, время московское. Телевидение нашей жизни. Все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Ну вот и российский зритель наконец дожил до комедии-пародии и комедии-абсурда. Канал ТНТ на минувшей неделе вместе с Comedy Club представил публике премьеру самого лучшего фильма. Пока это был пресс-показ. Первого фильма, пародирующего популярные российские блокбастеры «От дозоров до моей прекрасной няни». Возбуждающие другие каналы популярность нашей Раши и шоу «Ньюс» на ТНТ. Премьера «Большой разницы» на первом. Отчет на предвыборные концерты Задорнова, кто-то из пишущих от очень точно определил этот жанр, лакируется осовремененным Галкиным. Вот так вот выглядит новый юмор на нашем телевидении. На минувшей неделе милейший Николай Николаевич Дроздов вернулся на первый. Когда-то он покидал канал из-за ориентации первого на те самые шоу, которыми программа «В мире животных» не является. Теперь Дроздов вернулся, и программу «В мире людей» вполне можно считать пародией на программу «В мире животных». Как известно, пародия не просто нарушение иерархии жанров, она невольно затрагивает иерархию понятий и смыслов. Так, впрочем, как и смех, может быть признаком остроумия или симптомом идиотизма. Чем вызвана мода на пародии и почему в телевизионной стилистике в ходу вот этот вот беспрерывный стёб? Почему экран заполнен больше всего дураковалянием и почему не принято шутить на политические темы? О природе смешного и ужасного, как второй стороне той же медали на современном экране, мы сегодня поговорим с моими коллегами, обозревателем независимой газеты Верой Цветковой. Доброе утро. И главным, вернее, уже добрый день. Я все по инерции, что у нас доброе утро. И главным редактором «Телескопа» Евгением Кузиным. Здравствуйте, Женя.
Здравствуйте.
Да. И вам, уважаемые слушатели, мы задаем, в общем, простой вопрос. Какие программы вам кажутся действительно смешными и зачем, по-вашему, на экране нужны ужастики, мистика и юмор? Помимо развлечения, конечно. Поэтому давайте начнем с самого простого. Вы, с вас, как продвинутых телезрителей. От чего вы, Женя, смеетесь, когда что-то вот конкретно? Смеетесь, когда смотрите телевизор? Что для вас смешно?
Каждый раз по-разному. Конечно, это оригинальная шутка или оригинальная идея. Часто смеюсь, глядя в российский телевизор, от глупости или от... В тех случаях, когда меня считают таким идиотом, что невольно вызывает мой смех в ответ. Хотя часто делают вещи вполне серьезные, показывая очень высокопоставленных людей.
Программы можете перечислить, вот, которые, по-вашему, можно считать смешными?
Программы, которые, с моей точки зрения, можно считать смешными. Слава богу, ты пришел. Часто удается. Зависит от героя. Но там очень бывают неожиданные вещи. Еще остался, хотя надо уже выискивать, смешной юмор в Comedy Club. Вот, был всегда, долгое время, вернее, я был таким поклонником этой программы, но явно ребята старики подустали, а новичков еще не нашлось, буйных, активных. Да, вот периодически КВН, ну, тоже зависит от команды, и, наверное, все.
Угу. Вот. Ну, хорошо, а то, что смешное, не так смешно по жанру, а вот можно считать пародийным. Вообще мода на пародию, вдруг возникшая буквально вот в последние полтора месяца, она мода или это какая-то новая тенденция, по-вашему?
Ну, у меня ощущение, пока мне кажется, что просто была свободная форма, которую в силу разных причин не эксплуатировали.
Ну да, потому что шоу «Ньюс» и СТСовский проект, вот этот вот тоже с пародией на телевидении, да. Они же появились осенью еще.
Ну, СТСовский проект, еще один готовится, да. Вадим Галыгин. У меня, вот честно скажу, что ощущение, что благодаря заявлению того, что Вадим Галыгин готовит пародии, то есть
будет
была декларация одного из каналов, что пародия будет эксплуатироваться. Несколько других
как
людей решили попробовать и сделать это раньше. Так часто случается на телевидении, там такой уже навязший у всех, набивший оскомину пример с шоу «За стеклом», которое канал в свое время, канал ТВ-6, во что бы то ни стало, хотел выпустить в эфир раньше, чем «Последний герой» выйдет, который в то время снимался. Игры заразили.
Ну, то есть это не мода, это обычная, как всегда, телевизионная конкуренция, которая не может, не слишком немного.
Да, мода, когда начнут подражать, это, может быть, станет модой, когда появятся яркие лица. Но пока одни и те же лица делают все эти программы, как это не печально.
Да. Поэтому мода. Ну, об этом мы еще поговорим. Вера, над чем вам все-таки не противно смеяться?
Ой, мне всегда не противно, слава богу, ты пришел. Потому что это импровизация и потому что это талантливо сделано. Вот когда талантливо сделано, меня не коробит даже на шараше, хотя там тем ниже пояса, но валом. Но это талантливо сделано. Это сейчас работает режиссер «Бумера 2», по-моему, да, работал Пижемский, сейчас Буслов. Это чувствуется, вот это смешно. А, так сказать, гэги, типа вот «Иронии судьбы 2», это мне не смешно. Вчера, например, я дважды смеялась, глядя наш родной телевизор. Был потрясающий репортаж из Клопенбурга про наших хомячей. Классно сделано, очень смешно было. Ой, и звезды на первом, Алла Борисовна. Видели ли вы это, Аня?
Я видела, да. Но вы расскажите в двух словах.
Слушайте, когда вышел Глушко со своими бицепсами, трицепсами, макси-крыльями за спиной, привязанными под мышками, и узелком на бедре, значит, на который все смотрели, когда же он развяжется. Слушайте, как-то вот в крещенскую неделю, мне кажется, это вот грань, я не знала, смеяться или плакать, потому что, ну, такая безвкусица, ребята. Ой, ну что ж происходит-то? В прайм-тайм Первый канал себе позволяет вот этого с бицепсами оголить. И Барбара Близ, которая говорит: благодарю вас, что вы показали почти все. Ребята, ну,
хорошо, а вот нашему любителю животных вы не хотите?
Ой, нежно люблю Николая Николаевича.
Обратиться.
Да, и я вот когда начала смотреть передачу, я решила, что это что-то типа того, что делает Света Сорокина, потому что был репортаж о мальчике, который построил часовню. После чего пошли четыре совершенно желтые истории, одна из которых точно была уже на НТВ. И я смотрю, Николай Николаевич как-то дергается, как-то он неспокойно стоит, как-то он елозит, как будто вот у него песок где-то, значит, в спине. И что-то мне все это так стало нехорошо, что-то мне как-то жалко стало Николая Николаевича. Может быть, лучше на домашнем дальше с животными.
Так он остался, на домашнем. Да. Как раз ведь в том-то и дело. И это своего рода тоже символ: на домашнем в мире животных, а на первом в мире людей.
Ну, что пародирует? 30 лет человек с таким достоинством, так спокойно сидел в кадре. И тут я не могу понять логики. Они взяли его для того, чтобы очеловечить желтые сюжеты? Вот для чего вообще все это, Тань, вы понимаете?
Я думаю, что вот это вот и эта игра с такими пародийными смыслами, почему я, собственно, и прошу вас на эту тему порассуждать, что все вываливается в стёб, все обстёбывается, все. Потому что и это не объяснение только того, что в нашем времени нет ценностей. Это вот что-то еще, что навязывает телевизор людям, которые готовы над всем этим смеяться. И мы прервемся на буквально минутку, чтобы послушать объявление. Я напомню, что смс-сообщение наши слушатели можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон мы будем включать сразу же после новостей во второй половине часа. Вопрос мы задали простой: какие программы вам кажутся действительно смешными и зачем, по-вашему, на экране нужны ужастики, мистика и юмор?
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии мои коллеги Вера Цветкова, «Независимая газета», Евгений Кузин, журнал «Телескоп». Мы обсуждаем сегодня, ну, если угодно, природу смешного и ужасного на современном экране. Что нам действительно смешно и почему мы смеемся, почему дураковаляние и стёб – одни из главных образующих форм нынешнего телевизионного юмора. С чем это связано и что нам от этого всего ждать? И почему, например, нет политического юмора на экране? То есть тоже, опять же, простое объяснение этому найти можно, но можно и поговорить. Вам мы задали вопрос, какие программы вам кажутся действительно смешными, и зачем, по-вашему, на экране нужны ужастики, мистика и юмор. Так вот, мы сейчас с коллегами, пока шло объявление, тут же заспорили о том, что наша Раша это вот что, социальная сатира и юмор? Или все-таки вот этот стёб? Я-то считаю, что это, пожалуй, единственная программа, которую можно причислить к социальной сатире.
Ну да, здесь я думаю, что мы вряд ли поспорим, потому что это...
Так оно и есть.
Да, это наша жизнь, это слепок, причем такой очень тонкий и удачный слепок с нашего общества, с типажей людей, которые живут в наших квартирах. И вот если говорить, возвращаться к вопросу о моде, скорее, наверное, это единственное, что пока сегодня можно считать модным явлением. Вот эта программа, она уже давно растаскана в народе на цитаты, на героев. Джамшут уже стал символом людей азиатской национальности, приехавших в столицу выполнять невысокоумственную работу. Поэтому вот здесь попали, народ принял. И вот, к сожалению, я с ужасом жду, когда же у них кончится запал.
Пока. Вы полагаете, что просто таким количеством людей просто невозможно будет все дальше и дальше делать подобные проекты? Надо куда-то в какую-то другую струю выворачивать или что?
Она интересна тем, что она никого не копирует, никого не повторяет. Скорее, именно пародирует нашу жизнь, а не пародирует зеркало, на что делают пародии все остальные шоу. Поэтому... Чтобы не повторять. Она свежа, пока не повторяется. Пока не повторяются герои, пока не повторяются типажи, шутки.
А хорошо, а вот вы можете мне сказать, Вера, может быть, вы задумывались, почему наш юмор, дело не в даже и не в Петросяне, и не в Галкине, и не в Мягком Жванецком. Ведь Comedy Club новый вариант, да, такого офисного юмора, да, для офисного планктона, как они говорят. Это ведь вариант стендап-комедии, да, жанра вполне известного на Западе, использованного и вошедшего в мировую культуру, на Бродвее играемого. И как раз и стёб, и повод, он естественен, и многие забывают, собственно, почему он появился. И все от нынешних многих киношников, это еще и часто протест против либо аморальности, либо политики. Между прочим, стендап-комедия возникла вообще в 60-е годы как протест против войны во Вьетнаме.
Нам до этого.
Нет, дело даже не в этом. А вот и когда появилась стендап-комедия, я, например, естественно, Comedy Club это из этого жанра. И известно, что стендап-комедия может быть и искусством вполне, потому что, ну а что такое там Вупи Голдберг или там Джим Керри, например, в Америке, или Дастин Хоффман, они все там начинали. А у нас никак ни во что это не превращается. Почему? Не становится явлением искусства.
А потому что на потребу делается. Какое к черту искусство? Если, во-первых, собрались ребята безработные после КВН, которым надо было себе создать нишу. Только поэтому они выбрали стендап-комедию, а не потому что, так сказать, им надо было что-то... Нет, это еще Дондурей говорил. Талантливые ребята, заняться бы им социальной сатирой, цены бы им не было. Но они же ей не займутся. Потому что нашей публике что надо? Чтобы понятнее, почему и пародия, и юмор, и поверхностная. Просто для потребления.
Я, кстати, была на премьере. Я почему еще пошла на фильм ТНТ и Камеди «Самый лучший фильм», который пародирует все наши блокбастеры от «Девятой роты» до «Зоров» и «Моей прекрасной няни», потому что мне было любопытно, а вдруг вот наконец что-то родилось из этого. Потому что это первый фильм в этом жанре. Честно говоря, я была с дочерью, которой 15 лет, да, мне было неловко. Ну, местами чуть-чуть смешно, а в общем неловко. Вы как жили?
Я вас понимаю, я к счастью, ходил.
Без детей.
Без детей. И...
Хотя, да, любит нашу Рашу вполне и знает всех персонажей и так далее.
Ну, вот как раз, на мой взгляд, кино получилось, если продолжать тему разговора, это не развитие жанра, а скорее наоборот, отход назад. Я долго думал после премьеры, пресс-показа самого лучшего фильма, это именно название «Самый лучший фильм», а не наша
не его, наше, да, определение, да, это название в кавычки, да, «Самый лучший фильм».
Вот,
да.
Я единственное нормальное объяснение смог для себя найти, почему он получился хуже, чем то, что делали эти же люди в телевизоре и делают. Юмор там гораздо ниже по качеству и по направленности, и я понял, единственное, что кино, наверное, должно ориентироваться еще на более массового зрителя. То есть у ТНТ есть своя постоянная аудитория, они ее нащупали, и они понимают, что эта аудитория схавает, а что не схавает. В данном случае они должны рассчитывать на аудиторию кинотеатров, должны привлечь, кроме аудитории там, «Дома-2», «Комеди-клаба» и «Нашей Раши», еще других зрителей, чтобы этот фильм окупился, принес какие-то дивиденды. Поэтому они вынуждены были шутить хуже. Возможно, проще, топорнее. Вот на самом деле, если камеди там в моем каком-то личном табеле рангах стоял там ближе к Жванецкому, то есть с одной стороны у меня Жванецкий, с другой Петросян.
Чересчур, друг мой, к Жванецкому.
Нет, ну вот я говорю, что вот если взять крайние позиции, там Петросян, Дубовицкая и их команды, Жванецкий, наверное, там образца 80-х годов, когда еще было нельзя говорить, когда он был там на грани. Камеди был ближе все-таки к эстетскому.
Да нет, это тот же Петросян, только для 30-летних яппи. Это то же самое.
Возможно, я вот ближе к
30-летним,
поэтому я с удовольствием.
Смотрите, значит, вот недавно тут Даниил Дондурей с Дмитрием Орешкиным рассуждали тоже на предмет юмора, ну, главным образом, политического юмора. И во времени новостей вот какая цитата. «Юмор на телевидении настолько в рамках гламурной культуры, где надо быть веселеньким, говорить о телесном низе, хамить, намекать на эротические темы, что, не дай бог, коснуться самой жизни». Это Даниил Дондурей об офисном молодежном юморе. И продолжает. «Такая ситуация, когда никто даже не пытается своими шутками затронуть главу государства, правительства, партии. Мне кажется, самое идеальное для власти, когда живые и ловкие говоруны не касаются такой политической ситуации в стране, даже в мягком и ироничном стиле, как у Жванецкого. Может быть, поэтому и вот есть некоторая уже выдыхаемость у этого всего, что вот перца-то не хватает. Потому что, в общем, политическую сатиру везде в дозах определенных допускали для того, чтобы и стендап-комедия жила. И, то, и вопрос не только стеба над москультом и блокбастерами, это еще и вопрос стеба над политиками.
Боятся наши политики, по-моему.
А нет, по-моему, боятся наши телевизионщики. Причем здесь политики? У меня такое ощущение. Вспомните, мы уже даже забыли, как выглядело. А ведь было такое время, совсем недавно, когда еще все было возможно.
Да.
И куклы. 10
лет назад.
Куклы. Ни в чем плавленный сырок и сейчас. Спасибо Венедиктову. Очень даже политическая сатира. Куплетики поют в плавленном сырке. Но это не на экране,
да,
увы.
Это в радиоэфире. Comedy Club, например, как знамя свою неполитичность вывесил.
Да, у них это...
Я не знаю, может быть, потому что они начинали с концертов на Рублевке, поэтому решили не трогать изначально. Да, ну просто там они выросли, это место, где обитают современные бизнесмены, политики. Это люди, которые платили им, наверное, первые деньги до того, как они стали звездами.
С другой стороны, надо начинать. Люди перестали быть героями, никто не хочет неприятностей. Я думаю, масса народу может политическую сатиру писать.
Слушайте, а может быть нет, я просто думаю, помимо того, что не хотят этого телевизионщики, может быть это все связано с очень главной и важной чертой нынешнего времени, а политичностью вообще? Или все-таки нет?
Ну как, есть Лимонов, есть его ребята, ничего себе аполитичность. Нет, совсем-то, я бы так не сказала. Или вы имеете в виду в большинстве
своем политичность? Да, конечно. А политичность как настроение, как нежелание общества.
То есть сытый обыватель, которому легче всего гейги смотреть. У меня вот другая история. Я с ребенком на «Иронию судьбы 2» пошла. Ну, мне было очень неловко, потому что это ситком обыкновенный, ситуационная комедия, гэг на гэге, клиповое сознание, это, так сказать, пародия Рязанова. Я очень расстроилась. Ребенку ничего понравилось.
Ну, вот в том-то и дело. Так я и поэтому говорю. Может, мы с вами перестанем? Вроде все еще не старые люди, но мы все сравниваем реакцию собственных детей, которые как раз то самое поколение, на которых, в общем, это все и рассчитано. И «Ирония судьбы» большинство из них нравится. Так же, как и я подозреваю, что тоже большинству за некоторым неуютством и самый лучший фильм понравится.
Пойдет, да, пойдет. И мы вот в кругу знакомых выработали формулу, что поколению зрителям «Дома 2» негде целоваться, и только поэтому касса у самого лучшего фильма обязательно будет. Только поэтому. Ну, вернее, как минимум поэтому.
Слушайте, а была же приличная сатира политическая «День выборов». Самый смешной фильм, который я видела за последние два года.
После премьеры мы все сравнивали с «Днем выборов», который, кстати, был показан по телевидению в праздничные дни, что для меня было большим удивлением. Потому что, да,
он только что в кинотеатре. Да.
Ну, и, в общем, отчасти там жестко посмеялись, на мой взгляд, над современной политической системой.
Ну, так со вкусом талантливо.
Со вкусом талантливо.
Значит,
я говорю, удивлением для меня было то, что все-таки это показали по по телевидению. Вот, можно...
Можно, но, в общем, редко. То есть, короче говоря, если говорить и подводить итог вот этому самому смешному, «Низ» по-прежнему будет торжествовать, видимо, и в следующем сезоне, а про пародию нельзя сказать, что это такая новая мода. Это так, пробные шары.
Пока да.
Да, Вера?
Не, мне кажется же, мы, если любим, то да, до поцелуев в десны, значит, если кто-то сделал хорошую пародийную программу, сейчас это пойдет по ветру запросто. Ничего удивляться.
Вера Цветкова, Евгений Кузин. «Свобода» в клубе «Квартира 44» выйдет сегодня в эфир в 14.07. «Путинский гламур» стал ли новый стиль богатства и потребления одним из языков власти? Видите, как актуально. Писатель Лев Рубинштейн, Ленор Горалик, режиссер Виталий Манский, историк Максим Павлов, издатель Александр Иванов. Ведет программу Елена Фанелова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком зарегистрировал Дмитрия Медведева кандидатом на выборах президента 2 марта. Помимо Медведева на пост главы государства претендуют уже зарегистрированные лидер КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. До конца недели должен быть решен вопрос об участии в выборах двух самовыдвиженцев – оппозиционного лидера Михаила Касьянова и главы Демократической партии Андрея Богданова. В Москве и Петербурге начинает действовать постановление правительства о новом перечне сильнодействующих и ядовитых веществ. Телекарственные препараты, которые содержат эти вещества, должны отпускаться в аптеках только по рецепту. Среди таких лекарств оказались в частности волокордин, корвалол и пенталгин. В Курчелойском районе Чечни в перестрелке с боевиками 2 солдата-контрактника погибли, еще один получил тяжелые ранения. Группе боевиков численностью до 6 человек удалось скрыться. В Ингушетии восстановлена телефонная связь, нарушенная из-за обстрела в воскресенье вечером из здания центрального почтамта в Назране. При обстреле никто не пострадал. В Красноярске избирательная комиссия не допустила до выборов мэра кандидата от партии «Союз правых сил» Владислава Королева. В избиркоме утверждают, что при внесении избирательного залога им были допущены нарушения. Сектор Газа остается без электричества. В воскресенье остановилась единственная электростанция после того, как Израиль блокировал границу и поставки топлива, требуя прекратить ракетные обстрелы своей территории. В Афганистане при взрыве один военнослужащий сил НАТО погиб, и еще 5 были ранены. В Индии 38 человек погибли и 40 получили ранения в автокатастрофе. Вечером в воскресенье на западе страны, в 200 километрах от города Мумбай, автобус с паломниками упал в горное ущелье.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, который наступает в час прессы с 13 до 14, время московское. Все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу. Вера Цветкова, независимая газета, и Евгений Кузин, телескоп, сегодня мои гости. Мы обсуждаем тему пародии, смеха, подражательства, о природе смешного и ужасного в связи с телевидением. Пытаемся сегодня говорить и с вами. Вопрос мы вам задали такой: какие программы вам кажутся действительно смешными, и зачем, по-вашему, на экране нужны смех, ужастики и мистика? Что, собственно, они психологически, мифологически обозначают и чему помогают, и помогают ли, над чем вы смеетесь или чему ужасаетесь на экране. Поэтому отвечайте на этот вопрос на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Вот пишет нам господин Лосев: первый канал усиленно насаждает мораль буржуев, сериалы со страданиями богатеньких пекутся как блины, хорошо, что рядовым зрителям оставляют советские фильмы. Но не только про богатеньких, они там разные. Вот, например, там сериал «Громовы», еще некоторое количество «Татьяниных дней», и там... не совсем про богатеньких. А вот еще один наш слушатель: мы, говорит, обхахатываемся. Программы голые смешные, когда голый зад показывают, или когда у мужчины эрекция. Вот это вот и нужно почаще показывать. А голые смешные, она в своей простоте действительно такая утробно смешная, такая вот простая с точки зрения юмора. В этом смысле ДТВ такой слепок того, что телевидение российское адаптирует на большие пространства. На ДТВ есть все, если посмотреть на этот канал. От голых и смешных до мистики и ужастиков. Ну, такого третьесортного, второсортного...
CSI там еще есть.
Есть и приличное, да, безусловно. Есть и приличное, нельзя, да. Но, во всяком случае, там сконцентрированы западные аналоги вот того, о чем мы сегодня с вами пытаемся говорить. А на больших каналах это так или иначе адаптируют. И когда ты смотришь за первоисточником, то он выглядит часто лучше, чем наши копии. Вам так не кажется, Жень?
Ну, если взять за первоисточник голые и смешные, я как раз, в отличие от нашего радиослушателя, небольшой фанат этой программы. Не помню там... То есть я помню, что там постоянные подстраивание ситуации, типа розыгрыши. Ну, вот, в нашем случае, наверное, розыгрыш является неким следующим этапом эволюции жанра голых и смешных, и он гораздо лучше. То есть я с большим пиететом отношусь к нашему формату в этом смысле.
Жесткач, правда, там у нас, как они теперь любят говорить, но тем не менее.
Ну, к сожалению, нам не показывают или... умных, вот тех самых стендап-комедий, которые являются классикой жанра. Мистер Бин у нас давно
не пошел.
Не в фаворе, да, и другие представители телевизионного развития жанра стендап-комедий. Поэтому не вижу я особых связей вот, и особого роста наших потуг в пародийности. По отношению к западному.
Хорошо, а что вы скажете по поводу увлечения в этом сезоне, хотя это началось, конечно, в прошлом, но в этом это уже повально, и канал, собственно, переформатировался, ТВ-3, увлечением мистикой и, ну, условно говоря, вот этими вот такими ужастиками, которые, конечно, есть ведь две точки зрения на саму тоже природу этого ужасного, о том, что, с одной стороны, это провокационный ход, способ взорвать ситуацию, сознание обывателя, такое некое очищение. А с другой стороны, что это такие провоцируют латентные агрессивные импульсы. Ну, в общем, этих теорий до шута, и в смысле
дешевый
кино,
катарсис, ага.
И с точки зрения трэша, и с точки зрения кинопроизводства. Вот что-то у нас-то с этим связано. Почему вдруг мистика, и почему вдруг тоже в таком большом количестве желание дрейфовать в эту сторону?
Потому что хавают. ТНТ первый открыл, что хавают. У него там сплошь экстрасенс теперь. Неопознанные эти.
Гипнотизеры. Ну,
да, потом на РЕН-ТВ есть линейка тоже документальных так называемых фильмов. То есть, видимо, публика хавает. А у нас-то в главу ставится. Вот что публика хавает?
Ну, понимаете, вот опять хавает, не хавает. Опять же, если вспоминать теоретиков абсурда и нонсенса, да, например, действительно английских абсурдистов или людей, которые занимались вот в начале века того же Кэрролла и так далее. С одной стороны, он писал Алису, а с другой стороны, тоже спиритизмом занимался и духов вызывал. А так или иначе, это человеку свойственно.
Ну, да. И это с детства в природе в нашей... Понять вот то самое непознанное, просто понимать можно по-разному, можно играться. В детстве тоже все когда-то пробовали вызывать духов, гадать. В лагерях рассказывали эти страшилки,
ну,
про,
да,
белых
вот черный
вожатых,
юмор детский, да. Да, и стишки такие читались, да. Ну хорошо, что это, с чем это связано? С точки зрения, что такое телевидение почувствовало в обывателе, что с одной стороны, кстати, это вот такое пошловатое дураковаляние, да, то есть в большем своем виде, чем, скажем, социальный юмор. А с другой стороны, вот такая апелляция к этому внутреннему переживанию этого и страха, и такого вот какого-то состояние виртуального, а не естественного.
Мне кажется, нашлась опять удачная форма. Вспомните, был третий глаз. Я вот очень смеялся, когда смотрел эту программу, так как сам, ну, мне казалось, эти люди разыгрывают меня, они специально так серьезно говорят о потусторонних мирах. Вот. Ну, просто было, я не думаю, что многие людей там со мной могли быть солидарны, так как программа в серьезной форме говорила, в общем, о том, что люди считали серьезным. Я, как иронично относящийся к потусторонним мирам, смотрел ее с улыбкой на устах. Сейчас нашлась более понятная форма. Телевидению нужна новая упаковка. Упаковали целый канал под, в большинстве своем, в общем, старую продукцию, которая уже где-то выходила, показывалась, упаковали и предложили зрителю в новой красочной или там наоборот...
Это вы ТВ-3 имеете в виду?
Да, я имею в виду ТВ-3, который с сентября вышел под лозунгом как раз «Фантастика, мистика, приключения». Решил эксплуатировать вовсю жанр непознанного. Из того, что они сами делают, вот из новых проектов, сложно сказать о каких-то пока успехах, больше, наверное, у них в планах, потому что шоу с Майем Абрикосовым провалилось, Майя Абрикосов, выросший в «Доме 2».
Вот у нас поставщики-то теперь новых телевизионных персонажей.
Да, фабрики,
фабрика,
да, и
практически, и «Дом 2»-то уже стал фабрика поставщиков.
Да, потом осталась свободная часть, вот «Звезды» и «Непознанное». Про «Звезд», что они алкоголики, уже нам рассказали, про то, что у них там не все благополучно в семье, в семьях, они гуляют, влюбляются в своих коллег или не коллег. Мы тоже уже знаем. Оказывается, у звезд еще случаются мистические видения. Ну, вот еще есть возможность поэксплуатировать такую...
эту тему, да. И
модную тенденцию.
Модную тенденцию. Тем не менее, это все равно благополучно упаковывается, когда надо, и в политический контекст, потому что, если вы помните, я с любопытством смотрел, как и герои Comedy Club, и как даже Анфиса Чехова в «Ночи» в предыдущую предвыборную кампанию говорила: приди на выбор, от этого зависит твоя сексуальная жизнь. Вы не на ней, я вот попала.
Думаю,
что и сейчас.
Алла Борис, ну попала.
Так, ну Алла Борис, ну ладно. Я говорю, что это-то как раз этот верхний слой ясен. Вот этот вот второй слой, который якобы себя позиционирует как офисный планктон и аполитичное офисное животное. Ничего подобного. Когда надо, вполне туда впрыскиваются все полагающиеся
примки. Руководитель одного крупного холдинга любит повторять фразу, что и журнал «Мурзилка» можно использовать в предвыборной
цели. Это, конечно. Так, моего племянника, Олег нам пишет, имеющего фамилию Бобров, имеющего электронную почту Бобр, больше всего развеселило обещание Медведева обеспечить в наступающем году хорошую жизнь бобрам. Это так, в общем, тоже стёб.
Стёб.
Да, вот. Три дня назад, наконец, в Сызрани включили канал «Культура», а музыку в исполнении Светлановой, старый добрый юмор помогли на миг нашей семье оживить душу, вот Александр пишет. Ну вот радость все-таки есть у наших зрителей. Слушая болтовню Качкаевой с экспертами по поводу телевидения, хочется сказать им: «Не смотрите». Валентина пишет. Ну что ж поделаешь, Валентина, это наша профессия, а вот миллионы наших сограждан это смотрят и, видимо, получают удовольствие, поэтому хочется понять, почему это происходит. Мне всегда нравился Райкин, сейчас никто. Вячеслав из Нижнего Тагила. Хохотал, когда в поствыборную ночь в прямом эфире Лужков правдиво оговорился. Избрана новая государственная дуля вместо Дума. Оговорку вырезали из всех повтором. А почему не вспоминаете название городов, Света? А, ну да, можно еще с городами пошутить. Шутовство на телевидении – это шутовство Федора Карамазова, человека дрянного и развратного, но умеющего обделывать свои делишки. Цитата из Достоевского. Дмитрий Михайлович, профессор МГУ. Профессор
МГУ. Ребят.
Да. Анатолий из Москвы. Наушники, пожалуйста, Вера. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Анатолий.
Алло.
А, нет, не Анатолий. Валентина Семеновна, видимо, из Владимирской области. Да, я правильно вас представляю? Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Если бы... Ага, спасибо. Если бы я была поэтом,
так,
я бы сложила гимн гению юмора, сатиры, философии Михаилу Михайловичу Жванецкому.
Угу.
Он великолепен во все времена. Единственную передачу юмористическую и в то же время философскую, которую я смотрю, это я месяц жду его передачи.
Дежурная
аудитория какая, да? У него, угу. Какие великолепные одухотворенные лица. Чем выше поднимается Михаил Михайлович, тем ниже опускаются наши так называемые популярные сатирики и юмористы. Но самое интересное, меня что огорчает, опускаются такие профессионалы, как товарищ господин Дроздов. Как он меня разочаровал. Извините, можно я скажу?
Ну, скажите, еще скажите. Скажите,
слов.
Давайте.
Мне хочется обратиться к нему и сказать: не теряйте своего авторитета, уйдите из этой программы. А насчет ужасников...
Анатолий, да, спасибо вам, Валентина Семеновна. Мы слушаем Анатолия. Здравствуйте, из Москвы. Анатолий. Что-то у нас сегодня, видимо, со связью. Анатолий, да, никак не подключается. Нет, может быть, что-то со связью. Ну, вот совершенно понятно, конечно. Жванецкий выходит раз в месяц, смотрит его. Действительно, лица, ощущение, что из другого зала.
Ну, это как и в консерватории и другие лица, и на Жванецком другие лица.
Понимаете, это все это так.
Но у него политическая сатира, к сожалению.
Ну, вообще, практически, да, тоже уже нет. Но дело даже не в политической сатире, дело в качестве и в том, что называется... Вот эстетическим удовольствием, потому что, например, ну хорошо, «Терем-квартет». Это ведь пародисты, блестящие музыкальные пародисты. Угу. Или там концерты, вот в прошлом году, или пару лет назад, блестящий был концерт вот такого пародиста, поющего, который делает импровизационные пародии американца на певцов, на музыку разную. Тоже они как раз с «Терем-квартетом» пели, еще с несколькими нашими, с «Джемом», по-моему. Так вот, когда зал, это тоже принцип комеди-клаба. Это был зал Чайковского.
Угу.
И принцип комеди-клаба, когда импровизация рассчитана на то, что из зала есть реакция. Угу. Могут быть вопросы или отношения. И когда зал там пел «Болеро» Равеля на три партии, на три голоса, угу, это же был вообще просто смертельный номер. То есть все можно по-разному показывать и интерпретировать. И весь вопрос либо вот в этом качестве, либо в том, во что телевидение, все-таки унифицируя под рейтинг, превращает даже то, с чем можно с удовольствием играть.
Ну, у телевидения еще есть один главный минус – потоковое производство и необходимость раз в неделю выдавать определенный формат, а иногда и чаще. Соответственно, любая хорошая идея может быть быстро испорчена вот этим вот конвейером. Ну, сложно шутить раз в неделю хорошо и качественно, тем более в течение часа.
Ну да, это, конечно, тоже правда. Но слушатель Петров повторит мне. В советские времена смеялись над мастерством истинных мастеров сатиры и юмора. А сейчас какие времена, такие нравы. Николай из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Хотелось бы защитить Дроздова, когда...
Да мы же его не ругаем, мы просто сожалели. Да давайте, давайте, да, защищайте.
Ага. Когда, значит, вручение ТЭФИ было, и два однокашника, как потом Владимир Владимирович и Дроздов, ну, Познер имеется в виду, значит, вышли на сцену, значит, и Дроздов запел песню, ну, безобидную песню из бременских музыкантов. И все начали подхватывать, и потом ужас на глазах у всех, особенно в первых рядах. Дроздов чем закончил песню? Что дворцов заманчивые своды никогда не заменят нам свободы. И хотел бы еще напомнить о передаче «Серебряная калоша». Помните, да, была?
Ну, тоже когда-то... ночью, глубоко, да, это правда.
Да, и вырезали сколько из нее. Но она и убивает, когда последние шутки были над президентом и над... Абрамовичем, там, с большим Челсом, значит, балет был такой, если помните, выхватывает ряд великих людей на экране, они смеются, хохочут, и вот выхватывает из зрителей, значит, Альжанскица, он хохочет до слез, и вот он видит себя на экране, как раз президента критикует, и ужас отображается на лице этого человека. Через неделю он умер. Спасибо.
Ну, я думаю, что это не связано не одно связано с другим, вещи. Но, видите, мы просто как жемчужинки вылавливаем из потокового эфира кусочки запомнившихся нам смешных или по-настоящему ироничных сатирических историй. А вот одна из наших слушательниц нам пишет, почему это вы стебетесь над тем, что People хавает? Вас покоробило? Вы всю передачу занимаетесь этим? Просто возмутительно. Степанова, слушательница. Для резкой реакции нужны новизна и попадание в мозг. Культура здорового смеха не имеет денег на показы. Ну, в общем, тоже правильно. Сергей из Ленинградской области. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вот, ну, вот эти ужастики и мистика, тут, конечно, мы переживаем переход в другую эпоху. Вот ее по-разному можно называть. Ну вот, например, «Свобода» назвать. Но это может быть стадия все-таки гадкого утенка. Вот. А вот тех, кто на телевидении в сфере юмора работает, ну мне немножко и жалко. Потому что, вот знаете, у Макаренко в педагогической премии было такое слово, ну оно было в ходу, «скрабы», «школьные работники». А вот это рабы или телерабы, я не знаю, как правильно. Вот. В театре «Карабаса-Барабаса» особо не подергаешься ведь. Вот. Хотя чечевичную похлебку они всегда имеют. Ну, и, а потом по зарплатам, наверное, они решают важную, очень важную задачу какую-то.
Ну, какой, на ваш взгляд? Ну, вот какой, на ваш взгляд, решают вообще эти жанры на телевидении?
Новые классы, там, классовое сознание новое, там, с одной стороны, вот, плебс формируется, с другой стороны, «Дом-2», допустим, вот, ну, такую вот развязную, понимаете, вот, как это... Это все проходилось, вот, на новом уровне, это власть такую вот, троекуровщина, понимаете, вот. Примерно это. То есть мы перед... Нас ждут трудные времена, к этому нужно, ну вот, быть готовым. Вот не очень веселое. От падения Рима до возрождения где-то 700 тысяч лет прошло. Ну, сейчас, может, побыстрее пройдем этот период.
Спасибо вам, Сергей. Просто... Сергей напомнил тоже, по-моему, проб есть, когда вот книга есть знаменитая про комическое он там рассуждает о языке, что есть наш юмор и не наш юмор. Вот политический юмор, он ведь построен по принципу наш, не наш. И он был построен на том, что там всегда был не очень хорош барин. А сейчас, может быть, действительно юмор старается не раскачивать лодку создания нового класса, вот этого потребительского, потом среднего.
Да. Как раз слушая слушателя, такой каламбур, простите уж за него, об этом и подумал, что как бы, и, может быть, задача как раз в том и...
Опять же, задачи, наверное, специально нет, да, но... Ну, хотя, бог его знает уже.
Люди должны думать, что шутки там про тещу, про большой Челси Абрамовича, и есть тот смысл жизни, за который, в общем, соваться и не стоит, что политика, вещи не для шуток, там занимаются серьезные люди. Ну и вообще не надо ей интересоваться. Это в целом сейчас общая такая большая глобальная телевизионная тенденция.
Вот это точно. То, что тенденция эта всячески поддерживается на политичность, она и так-то сформирована, и так-то есть.
Вы, Анна, вспоминали предвыборную агитацию, когда Анфиса Чехова звала на выборы в свойственной ей манере. Соответственно, эти люди вовлекаются... Так или иначе, они, может быть, и сами не понимают, что являются частью вот этой большой машины по выхолащиванию наших каких-то там политических мозгов.
Да вот, даже не политических, а просто там вкусов и представлений чуть дальше о потреблении в ночном клубе или там очередной очереди на Ford Focus, да, вот там, скажем.
А когда-то люди знали, что такое смеховая культура Бахтина.
Да. Нет, ну это, во-первых, тоже знали не все, и тоже очень немногие. И поэтому я, например, когда сажусь в любую машину и слышу, если вы когда-нибудь производили этот анализ такой вот абсолютно ненаучный, я, например, себе всегда фиксирую, что... Да, во-первых, не таксисты, ну, вообще это... от того, в какую марку машины, машин, какой марки ты садишься, ты точно, я точно могу, ну, там, за исключением очень многих вещей, нескольких каких-то исключений сказать, что будет включено, какое радио.
Музыка.
Да. И вот в обычных таксистов это в основном радио шансон, и поэтому в разговоре, когда всплывает, и твой ровесник тебя спрашивает там между делом, тоже вот к, ни слову, ни к ночи будет помянут, вспоминаешь про Рим, например, да, там, в связи с чем-то, и слово Колизей упоминаешь. А он тебе говорит, а что такое Колизей? А ему тоже так, сороковник, то есть все-таки советскую школу-то кончал. И на Колизей это все-таки смотрел.
Кинотеатр в Ленинграде надо отвечать. Колизей.
А Галина Георгиевна нам пишет: а я не согласна, что у Жванецкого нет политической сатиры, она настолько тонкая, что не каждый ее может понять. Да мы не говорим, что у него нет. Она действительно очень нежная и мягкая. Это правда. Значит, Ольга из Звенигорода, мы вас слушаем, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Вы знаете, вот для отвода глаз, вот весь этот мусор, который сейчас обрабатывающий мозги население наше несчастное, обнищавшее, как-то приостановить, пелену, что называется, пустить, сейчас создается, слышали, общественный совет по нравственности, там, по безнравственности и так далее. Вот состав его говорит о том, что люди эти, прикормленные, живущие прекрасно, будут только... Ну, да, конечно, православная церковь выступила в роли инициатора, и все согласятся, что и либеральные представители, и простые не захотят. Люди не захотят, чтобы насилие завернуло мозги и без того уже поврежденные детям массовыми сценами насилия, разврата и так далее. То есть, ну это для отвода глаз, потому что я слышу какие-то извинения. Да нет, это не цензура, да это просто так. Нужна цензура. Власть, которая развращает, власть, которая приводит в упадок нравственность детскую, когда бери от жизни все, ты уже в раю. Вот я сейчас просто случайно кнопочку переключила, что на музабозе, когда забыла название этой группы несчастной, ну просто культ, после чего молодежь будет бросаться, искать всеми путями вот этой красивой жизни, переступать, пытаться через головы. Уже дошло до того, что родители за какие-то деньги, за проданные дома начинают укладывать в могилы, во дворах же. Это же они же нам этим трэш-телевидением и показывают. То есть, ну полный конец всего просто.
Ну, Ольга, не надо такого совсем уж пессимистического настроя. Потом те, кто заявлены о вхождении в этот совет по нравственности, люди вполне достойные, по крайней мере, пока...
Не все согласны с Ольгой.
А, не все. Ну,
я
там
другой списочек составила, с Юрой Шевчука начала.
Ну, там есть, вот тогда, это надо персонально обсуждать, но, во всяком случае, там есть достойные точно, поэтому...
Ну, Наталья вот, Солженец, да. Ну, есть
всех, всех не будем уже вот сливать в одну эту такую помойку. И я думаю, что дело-то не только в насилии, вот потому что все время говорят про насилие в связи с... тем, что видят на экране. Насилие-то сейчас вот как такового, такого вот этой всей страшной, развесистой кровищи и ужасов, его стало гораздо меньше.
Согласен, ну, слушательница говорила
же меньше, если Дондурей 1500 насчитала убийств в неделю по телевизору. Еще себе меньше, мам дорогая.
Ну, убийство рознь, и его можно по-разному показать. То есть сам факт убийства...
Ну, 1500 в неделю, ребята, это святой станет просто терминатором, смотремши в неделю такое.
Ну, нормальный а зритель, дети смотрят. Я имею в виду нормальный, то есть не в смысле здоровый, а в смысле обычный человек не смотрит столько. То есть Даниил Борисович считал, у него задача была посчитать, сколько...
Ну, статистически,
он,
да.
Он вынужден был включить все 24 канала, там записать и потом посчитать статистику. Нормальный человек не сможет этого физически сделать, то есть увидит как минимум там не больше десятой части из этого списка.
Все равно ужасно.
Я даже уже не смотрю новости, а вы говорите про юмор. Владимир Склина, слушайте, прекрасное.
Смотрите, смейтесь,
да, нет, там есть. Замечательный финал для нашей сегодняшней программы. Вера Цветкова, Евгений Кузин, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели, за участие в программе. И сообщаю, что сегодня вечером у меня в программе «Время гостей» политолог, сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова. Повтор в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир.